Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Премьер-министр Владимир Путин выступил в пятницу в тематической секции «Гражданское общество» на предвыборном съезде «Единой России». В ходе выступления он высказал мнение, что государство должно обеспечить соблюдение всех прав человека в России и не делить их на первостепенные и второстепенные. При этом премьер уверен, что в России есть активное гражданское общество. Что касается задач власти, по мнению главы российского государства, они заключаются не в том, чтобы жить всласть, а слышать биение сердец и при необходимости быть готовой дать обществу горькое лекарство. Коснулся Владимир Путин и такой актуальной в российской действительности тем, как борьба с коррупцией. По мнению премьера, для борьбы с бюрократией и коррупцией нужно менять психологию российского общества. Выступая на открытии съезда, Борис Грызлов обозначил главную задачу партии на выборах сохранения большинства в Государственной Думе. Грызлов раскритиковал всех своих политических оппонентов. О том, готовы ли участники предвыборного марафона к реальной политической конкуренции, мы сегодня беседуем с Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда «Индем», он находится в нашей студии, и Алексеем Мухиным, директором Центра политической информации, он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Владимиру Римскому. Добрый вечер, Владимир Львович.
Здравствуйте.
Какое впечатление на вас произвел первый день работы съезда «Единой России»?
Вы знаете, у меня какое-то такое странное немножко впечатление. С одной стороны, понятно, что при любых политических раскладах, естественно, «Единая Россия» будет иметь подавляющее большинство в Государственной Думе, то есть это фактически съезд победителей. Но, с другой стороны, мне кажется, что сами участники съезда как-то расслабились. То есть еще до выборов октябрь, ноябрь и начало декабря, а они уже решили, что игра сделана. Я думаю, что это может привести к весьма неприятным последствиям, ну, видимо, не для партии в целом, но для отдельных каких-то политических фигур. Расслабляться в начале избирательной кампании никак нельзя.
Вопрос Алексею Мухину. Почувствовали вы вот эту самоуспокоенность, которую отметил Владимир Римский?
Я согласен с коллегой. На самом деле, это действительно съезд победителей. Это, кстати, этот термин неоднократно сегодня звучал уже со стороны экспертов. Но дело в том, что для этой победы единороссы не сделали ничего. Поэтому это не их заслуга. Все за них сделала мудрая кремлевская администрация, которая зачистила сначала справедливую Россию, а потом развалила правое дело. На самом деле, «Единая Россия» сейчас действительно имеет спарринг-партнером из серьезных только КПРФ. Это для нее удобный спарринг-партнер. Она знает, как с ним работать, когда уложить на лопатки, а когда немножечко приподнять, чтобы бой был интересным. Что касается либерально-демократической партии, которая тоже участвует в этом странном поединке, спарринге, то она играет роль чисто вспомогательную. В случае, если КПРФ вдруг ляжет на лопатки заранее, будет всем понятно, что «Единая Россия» победила и матч договорной, то ЛДПР может вступить в бой для того, чтобы создать иллюзию у зрителей, что все-таки не зря они потратили свои деньги. Вот такое впечатление.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, готовы ли участники предвыборного марафона к реальной политической конкуренции, мы сегодня беседуем с Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда «Индем», он находится в нашей студии, и Алексеем Мухиным, директором Центра политической информации, он у нас на прямой телефонной связи. Михаил Тульский, президент исследовательского центра «Политическая аналитика», признает, что предстоящие выборы лишены малейшей интриги.
Примечательно как раз то, что это первые выборы, которые, в общем, для всех очевидно не являются никакими выборами, где нет никакой интриги, где нет никакой конкуренции ни малейшей, и нет вообще никакой надежды даже на то, что будет какой-то выбор на этих выборах. То есть все ясно, все заранее понятно. Понятно, что «Единая Россия» снова получит эти там 315 мандатов. Снова ей фальсифицируют, нарисуют там 60-65% голосов. Будут пытаться сделать 65%. Это фактически означает, что нужно фальсифицировать плюс 30% к реальной популярности. В прошлый раз фальсифицировали около 10% плюс к реальной популярности. Теперь нужно уже добавить 30%, то есть фактически в два раза завысить реальный результат. Но, к сожалению, при той ситуации, которая существует в стране, при той административной вертикали, завысить на 30% результаты «Единой России» – это, в общем, совершенно не проблема.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, готовы ли участники предвыборного марафона к реальной политической конкуренции, мы сегодня беседуем с Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда «Индем». Он находится в нашей студии, Алексеем Мухиным, директором Центра политической информации. Он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Владимиру Львовичу. Как вы оцениваете вот ту степень предсказуемости, которую определил Михаил Тульский?
Знаете, я бы все-таки не совсем с ним согласился в том, что обязательно будет такой же результат, как на прошлых выборах. Пока прогнозы все-таки показывают, что действительно вот эти вот 30%, ну, может быть, там 25%, ну, трудно сейчас точно сказать, дополнительных голосов очень трудно получить. Я поэтому говорю, что рано расслабляться. Значит, пока прогноз такой, что число мест в Думе у «Единой России» должно быть меньше, чем в нынешнем составе. Я думаю, что это определенная проблема для них. Ну, а второе я бы еще хотел сказать, что мне кажется, все-таки КПРФ – это не какой-то такой равноправный спарринг-партнер для «Единой России». Тут совершенно ясно, что где-нибудь, ну, там, 13%, 12% голосов КПРФ – это максимум, который можно получить. И бороться с партией, у которой наверняка будет 50, 55, если не 60% голосов, на равных невозможно.
Вопрос Алексея Мухина. Нуждается ли партия власти в фальсификациях, о которых сказал Михаил Тульский, для победы и на этом избирательном марафоне?
А вот это самое интересное. На самом деле я действительно не имел в виду, что, когда говорил о спарринг-партнерстве, я не имел в виду равноправный бой здесь. Здесь явно разные весовые категории. Что касается фальсификаций, то, к сожалению, их не избежать. Дело в том, что «Единая Россия» вынуждена набрать большее количество голосов. Вот по моему мнению, сейчас она даже может претендовать, я имею в виду, с административными накрутками, даже на 70, может, даже 75%. Я понимаю, что это фантастика, но на данный момент, на данный партийный расклад, ситуация складывается именно так. Конечно, фальсификации будут, конечно, административный ресурс будет включен на полную мощность, но проблема еще состоит в том, что если «Единая Россия» выступала бы здесь в одиночку, то всем было бы понятно и очевидно, что ее, что называется, дотягивают. Однако создание так называемого общероссийского народного фронта создало вокруг «Единой России» такую дымку таинственности. Вот в этой дымке вполне возможно как раз применение этого самого административного ресурса, причем эта дымка даст моральное право утверждать организаторам процесса то, что действительно «Единая Россия» набрала большее количество голосов, чем даже в этой Государственной Думе.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы говорите, съезд победителей. Кого они победили-то? Народ? Или они просто убили кого-то? Ну, явно никого не победили. Но, мне кажется, вот недоработка политтехнологов колоссальная у них. Ну, они, как говорится, сами себя подвели. Назначить съезд в день рождения Кадырова. Ну, все затмил Кадыров. Концерт, портрет больше, чем у Путина. Вот где-то они недоработали, мне кажется, а? И победа-то от Пирова, может быть.
Вопрос Владимиру Римскому. Ощущалась ли срежиссированность сегодняшнего действия? Оно, второй акт будет еще и завтра.
Я думаю, что, конечно, срежиссированность есть, безусловно, потому что никаких реальных вопросов, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, но на мой взгляд, никаких реальных вопросов на этом съезде не решается. То есть все было либо до того решено, либо будет решаться после, может быть, будут какие-то там заседания руководства партии после съезда. Ну, это трудно сказать, мы же не знаем. Это одно из следствий непубличности нашей политики вообще.
Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
Добрый вечер.
И здравствуйте, ваш это, слушатель, ваш визави. Вот хотелось бы сказать, вот понимаете, вот если бы вот голосов вот было бы 75, ну не 75%, а как бы вот действительно вот 1/450 доля.
Ну, я понял, что радиослушатель хотел понять, какой процент голосов и мест в Думе ожидает «Единая Россия» на этот раз. Как, по вашему вопросу, Алексею Мухину, повысится ли представительство партии власти в Нижней Палате парламента?
Знаете, не может не повыситься. И поэтому мне кажется, что второй день работы съезда принесет некоторые сюрпризы. По-моему, вот политтехнологи с целью... которые работают на «Единую Россию», должны просто придумать что-то для того, чтобы, ну, перебить, мягко говоря, такой успех «Правого дела». «Правое дело» поразило публику быстротой саморазрушения, с одной стороны. С другой стороны, «Единая Россия» – это бренд, который был уже использован 2 раза на выборах. И, если честно, мне кажется, что 3-й раз его используют будет большой проблемой. Нужно будет, скрипя зубами, буквально действительно вырывать победу у избирателя. Не у партий, которые будут конкурировать с «Единой Россией» и критиковать ее, а именно у избирателя. И здесь, мне кажется, довольно удачным был бы ход на втором дне съезда просто переименовать партию, создать, например, «Народный фронт». И вы представляете, на самом деле обрушатся практически все предвыборные стратегии КПРФ, там, ЛДПР, которые построили свою кампанию на критике «Единой России», а ее просто уже не будет. И эта партия, которая действительно может в данной ситуации вот таким нехитрым ходом решить основную часть своих избирательных проблем.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, констатирует явные преимущества партии власти.
Реальной конкуренции политической для «Единой России» фронта нет. И дело не только в административном или медийном преимуществе этой партии или ее лидеров, а дело в том, что объективные, в том числе, да любые опросы показывают, что даже безо всякой подтасовки, безо всяких шельмований «Единая Россия» получит как минимум свои 40%. Другое дело, что если включается административный ресурс, которого у «Единой России» предостаточно, потому что и министры, и губернаторы, и полпреды, и все остальные начальники тоже члены этой партии, любая партия, кстати сказать, использовала бы этот ресурс, если бы он у нее был. У других партий такого ресурса очень мало, в 1000 раз меньше. Вот при использовании этого ресурса понятно, что большинство будет у «Единой России». Как разделятся голоса среди остальных партий, в общем, тоже предсказать можно. Можно, потому что электоральные ядра есть и у Жириновского, и у коммунистов, и даже у «Справедливой России». Каждая из этих 3 партий проведет своих там 50 депутатов, примерно плюс-минус 5-7. И, в общем, на этом все успокоятся.
Слово Владимиру Римскому.
Знаете, я бы хотел немножко прокомментировать то, что говорил Алексей Мухин. Вот я полностью согласен с ним в посылках, что на самом деле действительно есть большие проблемы не только в том, чтобы превысить результат прошлых выборов для «Единой России», а чтобы даже повторить его. Но я из этого пока, ну, как бы обоснованный прогноз делаю такой, что все-таки число мест в Думе пока у «Единой России» будет меньше, потому что даже с административным ресурсом там колоссальные проблемы возникают. И я не думаю, если честно, что просто переименование партии как-то этому поможет. Не уверен.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Мне все-таки поражает лукавство господина Подберезкина, когда он заявил, что «Единая Россия» побеждает и так далее. На самом деле, все эти социологические опросы, на мой взгляд, куплены совершенно тем же господином Путиным, который сегодня вместе с не менее правдивым господином Чаплиным из ожиревшей патриархии рассуждал о справедливости. То есть вот это задушить всю, весь политический процесс, взять под контроль ЦИК, избирком, телевидение, избирательные технологии, финансы, выбросить оппозицию несистемную за порог выборов, вот это, видимо, и есть справедливость и, так сказать, триумф Единой России. Вы меня извините, как вообще можно говорить о выборах в таких условиях? Ведь выборы — это же не день голосования, это целый процесс. А здесь мы видим фактически не только тотальные фальсификации, они будут зашкаливать, но здесь просто нет даже свободы выбора. А между кем выбирать? Между, так сказать, чистым Путиным, сталинистом Зюгановым? Ну, вы меня извините, это абсурд. Те люди, которые думают, что по совету Навального вот они будут голосовать, за другие партии чего-то добьются, это нереально. Потому что фальсификации будут такими, что они просто украдут даже и у системной оппозиции голоса. А миллионов наблюдателей по всей России, по деревням и весям, чтобы схватить партию власти за руку, ни у каких партий сейчас нет. Это нереально. И против силовиков не попрешь. И вот, между прочим, мне бы хотелось бы задать вопрос. По ходу, так сказать, этого безобразного съезда, который сейчас в духе КПСС разворачивается, скажите, пожалуйста, вот все-таки вы верите, что окончательно у нашего марионеточного убогого президента удастся свернуть трубочку и заставить уже отказаться полностью от каких-то амбиций? И второй вопрос. Выглядит это, ну, не похоже ли это на какой-то ультиматум, все эти разговоры о конституционной реформе? Может быть, Путин намекает этому самому Дмитрию Медведеву, если ты, так сказать, не уступишь мне и будешь что-то там делать, то будет перетрахана Конституция, и фактически, действительно, ты будешь лишен власти. Вот эти вот коллизии последних дней, хотелось бы, чтобы вы также прокомментировали. Спасибо.
Вопрос Алексею Мухину. Как, по-вашему, появится ли фамилия президента во главе списка партии власти?
На самом деле, конечно, Владимир Владимирович Путин Дмитрию Анатольевичу Медведеву ни на что не намекает. Он ему имеет возможность сказать просто прямо. И в этом нет никакого сомнения. Это первое. Второе. Появление Дмитрия Медведева в списке теоретически возможно. Ведь именно «Единая Россия» была одной из тех партий, которая выдвинула его и поддерживала, в кавычках, поддерживала все это время. Но другое дело, что Дмитрий Анатольевич Медведев всегда демонстрировал симпатию, я имею в виду последние 4 года, всем партиям, но только не «Единой России». Вот. И поэтому его появление на съезде, конечно, вызвало вопрос. Но другое дело, причина появления. Мне кажется, что, с одной стороны, Дмитрий Медведев хочет быть причастным к какому-то историческому событию. Еще есть завтра шанс этому историческому событию произойти. Второе. Дмитрий Медведев, судя по всему, решил внести личный вклад в кампанию «Единой России». Это его желание, и оно, скорее всего, будет реализовано в ходе его речи на съезде «Единой России». И последнее, скорее всего, «Единая Россия» таким образом исправляет ту погрешность, оплошность, которую допустил ее тогдашний формальный лидер Борис Грызлов в 2007 году, когда прямо в прямом эфире, что называется, отказал Дмитрию Медведеву, тогда еще кандидату в президенты Российской Федерации, в праве быть избранным в «Единую Россию». Вы помните всю эту странную ситуацию. Через день Грызлов, конечно, сказал: «Конечно, Дмитрий Анатольевич, мы вас ждем в партии» и так далее, на что Дмитрий Анатольевич сквозь зубы сказал: ну, не очень-то и хотелось, что называется. Теперь единороссы подстилают соломки, они заранее делают все реверансы, поклоны для того, чтобы Дмитрий Анатольевич ни в коем случае не обиделся. Вот так.
Вопрос Владимиру Римскому. Каким вы видите место президента вот в этом предвыборном раскладе? Останется ли он президентом всех россиян, или как Владимир Путин в 2007 году свяжет свое имя с партией власти?
Ну, знаете, он уже так или иначе связал свое имя с партией власти, потому что все его решения, они проходят через эту партию, они должны быть поддержаны этой партией, и никак иначе никакие ни реформы, ни предложения не проходят. Это большая иллюзия, что президент в нашей стране может, ну, как бы принимать те решения, которые он сам хочет. Но, с другой стороны, я предлагаю просто подождать один день. Зачем нам, собственно, гадать, что там будет на съезде? Вполне может быть, что Владимир Владимирович Путин возглавит список «Единой России». Вот мне бы казалось, что в этой ситуации, когда есть определенные проблемы с получением дополнительных мест в Думе, ну, или там хотя бы сохранение результата, вот это вот было бы очень хорошим пиаровским ходом. А что будет делать Дмитрий Анатольевич Медведев, ну, посмотрим. Я думаю, что сейчас все-таки его поддержка по данным социологических опросов падает, и ему надо обязательно искать поддержки у партии «Единая Россия». Вот как он это будет делать? Ну, это его советники должны решать.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Да, добрый вечер. У меня два вопроса. Вопрос первый. Не кажется ли вам все-таки, что реальная поддержка КПРФ и левых гораздо больше? Об этом говорит даже бывший руководитель РАО ЕС России, который все время говорит о том, что если бы сейчас были честные выборы, пришли бы к власти националисты и левые. Я убежден, что просто левые пришли бы. Тем более, если бы были бы проведены дебаты, электронно открытые между Единой Россией и коммунистами, и всеми остальными силами. И вопрос второй. Как вы думаете, какие были бы реальные результаты выборов, не только с участием нынешних вот существующих партий, именно реальные, не фальсифицированные, а если бы, допустим, допустили бы все партии, которые сейчас запрещены, которые не допущены, от Парнаса и Республиканской до Родины Здравый Смысл, Родфронт, Левый Фронт, ну и, значит, Другой России. Вот как вот вы думаете? Вопрос обоим экспертам. Спасибо. До свидания.
Вопрос Алексею Мухину. Как, по-вашему, поменял бы расклад сил присутствия оппозиции, непримиримой в избирательном бюллетене?
Знаете, я пессимист по поводу непримиримой оппозиции, потому что их все-таки популярность крайне низка. Она популярна у определенных групп населения, это да, действительно. Но проблема в том, что эти группы населения очень редко голосуют. Конечно, можно было представить такую гипотетическую ситуацию, что эти партии допустили, и эти группы, которые раньше не голосовали, вдруг поднялись и решили пройти проголосовать. Но здесь, я думаю, административный ресурс отсечет необходимое количество голосов, и, скажем так, ситуация будет выправлена. Поэтому я думаю, что несистемная оппозиция именно поэтому несистемная, что никогда не будет допущена к выборам. И тем, возможно, она и хороша, потому что позволяет населению, которое априори протестно настроено против и Единой России, и КПРФ и так далее, других парламентских партий, выражать свои мнения и свои эмоции именно поддержкой, такой виртуальной поддержкой несистемной оппозиции. Кстати, если на съезде действительно не произойдет никаких чудес, я имею в виду съезд Единой России, то вполне вероятно, что та структура Государственной Думы, которая существует сейчас, парламентские партии, я имею в виду и Единая Россия, ЛДПР, КПРФ и даже Справедливая Россия, вполне себе просто мирно, пропорционально перекочуют в следующую Государственную Думу.
Я напомню, что сегодня, выступая на открытии предвыборного съезда «Единой России», Борис Грызлов раскритиковал своих политических оппонентов. Так, по словам спикера Думы, КПРФ по-прежнему гордится преступлениями против собственного народа и хочет снова дорваться до власти, чтобы попробовать еще разок все отнять и поделить. ЛДПР, с точки зрения Грызлова, предлагает что угодно, кроме действительно либерального и демократического. Образной оценки спикера заслужило и «Правое дело», путь его усеян политическими трупами их лидеров, а сама партия живет ностальгией по 90-м годам. Что касается «Справедливой России», то она уже не знает, с кем бы объединиться, чтобы получить хотя бы один мандат, а это, по мнению господина Грызлова, трудно сделать, потому что избиратели не прощают обмана и предательства. «Яблоку» досталось за жилищную инициативу, «Патриотам России» за бездеятельность. Напомню, что о том, готовы ли участники предвыборного марафона к реальной политической конкуренции, мы сегодня беседуем с Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда «Эндемон» нашей студии, и Алексеем Мухиным, директором Центра политической информации, у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал мировое сообщество признать независимость Палестины. Выступление Аббаса предшествовало подаче им официальной заявки на принятие палестинского государства в ООН. На европейских фондовых рынках после кратковременного роста после открытия торгов в пятницу продолжилось падение. В Москве «Единая Россия» на съезде в пятницу утвердила новый состав Генсовета партии и его президиума. Список кандидатов в депутаты Госдумы будет согласован перед субботним заседанием съезда, которое пройдет в Лужниках. В Москве следователи в пятницу впервые допросили бортинженера Александра Сизова, единственного выжившего при крушении самолета Як-42 под Ярославлем. Президент Йемена Али Абдалла Салих, вернувшийся сегодня в страну после 3 месяцев лечения в Саудовской Аравии, призвал оппозицию к перемирию и переговорам. В ряде городов Сирии в пятницу после традиционных молитв вновь прошли демонстрации с требованием отставки президента Башара Асада. Сообщается, что силы безопасности вновь открывали огонь по демонстрантам, погибли не менее 4 человек. В Бахрейне полиция не позволила сторонникам оппозиции, главным образом из числа шиитов, провести демонстрацию в центре столицы страны Манамы. Власти Ирака в состоянии самостоятельно обеспечить безопасность стране после того, как из нее в конце года будут выведены все американские войска. Об этом заявил президент Ирака Джалаль Талабани, выступая в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Кабуле сегодня прошли похороны бывшего президента Афганистана Бурхануддина Рабани, убитого при нападении смертника 20 сентября. На траурную церемонию в президентском дворце собрались 1000 человек. Соединенные Штаты призвали Пакистан порвать все связи с экстремистской сетью Хаккани, связанной с талибами, и активно противодействовать боевикам в районах, граничащих с Афганистаном. На митинге в Ереване представители армянской оппозиции потребовали у властей проведения внеочередных президентских и парламентских выборов.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, готовы ли участники предвыборного марафона к реальной политической конкуренции, мы сегодня беседуем с Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда НДМ. Он находится в нашей студии, и Алексеем Мухиным, директором Центра политической информации. Он у нас на прямой телефонной связи. Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, удручен тем, что кампания начинается со скандалов.
Самое, что запомнилось из этой избирательной кампании, это, конечно же, тот скандал, который был в правом деле. И, по сути дела, главный вывод пока из избирательной кампании, что Михаил Прохоров, когда возглавил это правое дело, он был кем? Он был олигархом, который куршевелил. Теперь он стал оппозиционным политиком и федерального уровня. Вот это совершенно, мне кажется, однозначный вывод. Поэтому администрация президента, она, мягко говоря, сделала из Прохора оппозиционного политика. Насколько он это сможет использовать, это уже вопрос, говорится, его. Ему, конечно, надо было бы серьезно подумать над ошибками, которые он совершил, они очевидны. Все остальное пока вот то, что я видел, то, что я читал, ну, пока вот как-то не впечатляет. Насколько выборы будут честные, для этого надо просто посмотреть, как проходили выборы в Санкт-Петербурге, когда Валентина Ивановна Матвиенко избиралась депутатом муниципальных образований, а сразу двух. Вот, мне кажется, это некий, к сожалению, такой прообраз тех выборов, которые мы увидим.
Слушаем вопрос из Калининграда от радиослушателя Виктора.
Уважаемые господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня очень удручает такой момент, что все партии, кроме «Единой России», их не слышно и не видно. Я вот живу в районе, в частности, не в городе сейчас, а вот в районе уже сколько, лет 5. Так вот, молчат все. У нас район гвардейский называется, и руководит им представитель КПРФ. Прекрасный человек, ничего не скажешь, отдает все силы. Но его задавили, как удав, этот губернатор, лишил всяких дотаций, всего абсолютно, чтобы подорвать авторитет. Но все коммунисты, в Думе в том числе, молчат, как в рот воды набрали. Более того, я уверен, что ни одна партия, ну вот, предположим, что КПРФ наберет больше голосов, но Зюганов уж трусит стать президентом. Просто трусит.
Вопрос Владимиру Римскому. Подтверждают ли коммунисты то, что они давно стали частью истеблишмента и вписались в существующую систему?
Ну вот, знаете, я бы несколько по-другому это сказал. Не то, что истеблишмент, а коммунистическая партия, она играет свою конкретную роль в нашей политической системе. И, в принципе, не хочет выходить за рамки этой роли. То есть это такое вот повторение своих стратегий, ну, уже, на мой взгляд, 20-летней давности. Вот это вот ядро избирателей, которое у них постоянное, вот они это ядро как раз привлекают для своей поддержки, а кого-то еще привлечь, вот как-то вот найти другие какие-то лозунги, программные положения, которые расширили бы, как говорится, электоральную базу, вот этого нет вообще. Единственное, что я замечаю, вот сейчас у них в списке появился представитель такого молодого поколения коммунистов. Уже хорошо, потому что раньше и такого не было. Но этого мало. Надо же еще и привлекать какими-то, ну, не знаю, стратегиями наших сограждан, что коммунистическая партия знает, что делать, и показывает, как надо развивать страну. А здесь пока, мне кажется, в основном лозунги. Вот я согласен с нашим слушателем, когда он говорит, что конкретно какому-то мэру они не могут помочь, руководителю района не могут помочь или не хотят. Вот мне просто кажется, что их не очень интересует вот эта вот мелкая политика районного уровня. А граждан наших это очень интересует, потому что они там живут. В этом разница. Поэтому я думаю, что в ближайшее какое-то, в ближайшей перспективе КПРФ не может набрать достаточно много голосов. Так и будет там. 12-13 от силы 14%.
Вопрос Алексею Мухину. А насколько лицемерным выглядит вот эта подчеркнутая демонстрация равенства доступа всех партий к средствам массовой информации? Тоже транслировали съезд «Яблоко», «Патриотов России», «Правда, правое дело». Не знали, из какой решили не транслировать ни из одного места. Вам слово.
Ну, вы знаете, если ты садишься играть в карты и намерен обдурить своих соигроков, партнеров, ты должен демонстрировать, что ты играешь честно. Всеми силами. Поэтому я думаю, что здесь как раз вопрос лежит на ответ лежит на поверхности на этот вопрос. Если ты намерен обдурить избирателей и своих оппонентов, ты должен говорить о том, что действительно все очень честно распределено, все очень пропорционально, и пригласить еще западных наблюдателей в обязательном порядке, чтобы они зарегистрировали эту честность и подтвердили ее. Поэтому вот эта игра относительно того, что приедет наблюдатели из Европы или не приедут. Конечно, приедут. Конечно, все им будет показано и в лучшем виде. Я думаю, что на самом деле здесь вопрос не стоит о том, как организовать избирательную кампанию и, главное, показать результаты, само голосование, его результаты для того, чтобы и Запад, в принципе, сказал, да, действительно, выборы состоялись. И, так сказать, оппозиционные партии не имели возможности заявить о том, что их права ущемили. Если вы заметили, Кремль довольно эффективно действовал на этом поле. Парнас не зарегистрировали, зато «Правое дело» умело заняло его место, так сказать, в линейке партий на правом либеральном фланге. Затем «Правое дело» просто нивелировали с помощью нехитрого действия, и «Правое дело» уже не претендует на даже ту процентовку голосов, которые эксперты ему давали. Потому что сейчас не в состоянии просто это сделать.
Слушаю вопрос из Смоленской области от радиослушницы Людмилы Ивановны.
Уважаемые господа, вы знаете, я вот никак не могу увязать слова «съезд победителей» и существующую реальность. Я живу в районе Смоленской области, живу в деревне. Знакомых у меня масса, учитывая прошлую активность. Ни одного человека не знаю, кто бы хоть одно доброе слово сказал о «Единой России». Дело в том еще, наверное, что мертвы филиалы партии в районах. Однажды, правда, не однажды, выезжают представители областного руководства по районам делать прием. И вот однажды я ошибаюсь, думаю, что они приехать агитировать, руки в ноги, и поехала в район. Ну, свою функцию я выполнила, пояснив, что я из-за ошибки приехала. Сказала, что они единая антироссия, рассказала об отношении народа реально. Присутствовала вся администрация района и представитель транспортник от области. Вы понимаете, они сами все хорошо знают.
Вопрос Владимиру Ремскому. Насколько убедительны цифры общественной поддержки партии власти?
Ну, знаете, опять же, я бы не говорил, что они там убедительны или неубедительны. Ну, действительно, когда мы смотрим на свое ближайшее окружение, мы можем ошибаться в том, какая поддержка в целом по стране. Вот в одном районе одна ситуация, в другом другая. То есть я верю, что наша слушательница действительно видит, что никто не хочет голосовать за «Единую Россию». Но в целом, я думаю, что все-таки данные социологических опросов правильно показывают. На уровне где-то 50-55% голосов где-то должно быть у «Единой России». И это связано в первую очередь с такой, знаете, рациональностью наших сограждан. Потому что, ну, скажем, КПРФ, ну, эти депутаты маловлиятельные, если нужно будет какую-то проблему решить, вряд ли помогут. А вот «Единая Россия» близка к администрациям всяким. Мы их, может быть, даже и не любим, но из чисто прагматических соображений этот депутат нам может помочь, поэтому мы за него проголосуем. А ничего другого от партии, к сожалению, у нас не ждут.
Станислав Белковский, политолог, учредитель Института национальной стратегии, не предвидит предметной дискуссии в ходе начавшейся избирательной кампании.
Шансов на реальную политическую конкуренцию в рамках электорального цикла 2011-2012 годов не было изначально, но последние события, в частности, крах Михаила Прохорова с правым делом и отказ «Единой России» включить в свои списки Дмитрия Рогозина, просто подчеркнув, что даже реальной полемики, реальной дискуссии на выборах не будет. Возможно, Кремль по-своему прав. Кремлевские политтехнологи помнят горбачевские времена, когда сам факт обозначения наличия тех или иных острых проблем без рецептов их решения, постановка вопросов без ответов, привела к тому, что государственные политические механизмы полностью разболтались. Если бы Рогозин, например, стал говорить о том, что более 60% населения России поддерживает отделение Северного Кавказа, а после этого призвал бы голосовать за «Единую Россию», то это выглядело бы как минимум абсурдно. Также абсурдно выглядит и съезд «Единой России», главным событием первого дня которого было выступление Федора Бондарчука, резко осудившего своих товарищей по партии. Ничего более примечательного на первый день съезда не было. Путин воспроизвел свои дежурные обещания, которые звучат уже 12 лет. В этом смысле съезд еще раз подтвердил тезис «Надежда – хороший завтрак, но плохой ужин». То, что 12 лет назад было свежо, сегодня уже не может восприниматься без иронии, а то и сарказма.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу напомнить, что вот в сталинские времена также вот были самые лучшие в мире конституции, и в то же время было поражение в правах большинства населения, были разговоры о счастье, там, о равенстве, о братстве и так далее. А в действительности в республиках был спровоцирован голод, было вымирание населения во многих республиках. Вот. И я хочу сказать, что вот эти слова, которые вы процитировали в начале Путина, то есть это очень похоже на эти вещи. Все, что, о чем говорил Путин вот в этой фразе, ведь в реальности ничего не существует. Это все только слова сплошные. Я бы еще хотел сказать, что вот эти надежды на «Единую Россию», ну, в действительности они не оправдываются в реальности. Вот. Вы знаете, что творится в судебной системе, что, значит, творится в чиновничьих кабинетах, я имею в виду коррупция. Так что ничего хорошего я не жду от этой партии. Спасибо.
Вопрос Алексею Мухину. Как, по-вашему, напоминают ли времена застоя вот эта риторика, что надо, чтобы партия слышала биение сердец, как сегодня выразился премьер-министр?
Дело в том, что никто не ждет от «Единой России» ничего, судя по всему. Все восприняли как данность ее безусловную победу, что на самом деле является еще большим вопросом. Но, тем не менее, действительно, на это похоже. А Владимир Владимирович Путин, который действительно в какой-то степени дублирует и повторяет контуры правления Иосифа Сталина, возможно, даже Петра Первого имитирует и так далее. Вы знаете, что Петр Столыпин является его, одним из его любимых политиков. Но я привлеку внимание к другой характерной особенности управления Владимира Путина. Он любит поэзию, он любит философию, он часто цитирует Омара Хайяма и других суфиев. Мне кажется, что Владимир Путин сейчас наслаждается. Он наслаждается тем, что является определяющим элементом в избирательной кампании 2011. Он сейчас может позволить себе поэтические выкладки и тезисы, которые не имеют отношения к действительности, но могли бы иметь это отношение, потому что он так захотел. И сейчас все будут повторять за ним эти тезисы, безусловно, философски очень прекрасные, но при этом он будет чувствовать себя креатором. Мне кажется, мы имеем дело с довольно серьезным психологическим эффектом, которого Владимир Путин хочет достичь и вполне вероятно достигнет.
Слушаем вопрос из Саратовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я с огромным уважением отношусь к экономической школе Егора Гайдара и с уважением отношусь и к Анатолию Чубайсу, Евгению Гантмахеру, Руславу Гринберу, Владиславу Иноземцеву и очень жаль, что я вот сейчас не вижу той партии, которая бы выражала вот, вот это направление в экономике и общественной мысли. Была надежда на правое дело, но...
Вот спасибо, вот, да, и... вопрос Владимиру Римскому. Какая, по вашим подсчетам, часть электората оказалась выброшенной, что ли, за борт нынешней предвыборной кампании?
Но я не думаю, что они уж совсем выброшены за борт, потому что многие из этих активных граждан такой либеральной направленности, они просто не знали, за кого голосовать. Вот им показали правое дело. Вроде бы был какой-то энтузиазм, но он очень быстро ушел, потому что партия оказалась вообще даже съезд не способна провести. Ну и я не думаю, что это как-то, не знаю, там, сильно изменило расклады сил. В принципе, очень многие из либерально настроенных наших сограждан просто не голосуют, к сожалению. А если они голосуют, то это голосование такое. Либо они как-то портят бюллетени, либо они просто случайным образом распределяют свои голоса между другими партиями. Но для них нет партии, действительно, реально, я согласен с нашим слушателем, нет партии, за которую можно голосовать. И я считаю, что это совершенно неправильная, как бы, структура нашей политики, потому что все крупные какие-то политические силы должны выражаться легальными политическими партиями. Ну, а по моим оценкам, 10-15% наших сограждан, в общем, имеют в той или иной степени либеральные такие настроения.
Как вы считаете, вопрос Алексею Мухину, много ли либералов не найдут своих избранников в избирательном бюллетене?
Конечно, много. Но мне кажется, основная проблема наших с вами либералов современности, в России особенно, состоит в том, что большинство либеральной аудитории находится вне границ Российской Федерации и технически не голосует. Она или учится, или работает за границей. И в этом трагедия российского либерализма. Те, кто остается, они отдают свои голоса из прагматических соображений, безусловно, Единой России. Потому что понимают, как прагматики, они понимают, что это действительно единственная партия, которая, ну, действительно, как-то может решить или распределить средства. Решить вопросы и распределить средства. А аудитория, которая могла бы проголосовать за правое дело в его идеальном исполнении, я имею в виду, как выразитель интересов либерализма, ее просто нет в России.
Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития, не видит признаков скорого изменения ситуации.
Никакой новизны в принципе нет. С, там, скажем, начала 2000-х годов происходит усиление в некоторой степени Единой России, то есть расширяется ее база, общественная в том числе. Но в целом список самих партий, которые проходили в последние выборные циклы и, видимо, пройдут в ближайший выборный цикл на выборах в Государственную Думу, их список не изменился. Если бы задача стояла на самом верху каким-то образом изменить вот эту ситуацию, но каким-то образом по закону в рамках Конституции не то, что даже попытаться на нее повлиять, а каким-то образом активизировать общественные, общественно-политические силы в России, которые смогли бы при такой поддержке или при такой инициативе выдвинуть какие-то новые силы из своих недр, тогда, конечно, сама предвыборная борьба значительно бы обострилась, стала бы интересной, была бы не искусственной.
Вопрос Владимиру Римскому. Как по-вашему, способны ли коммунисты и партии «Справедливая Россия», которые проводят свои съезды в ближайшие выходные, какой-то адекватный ответ выдвинуть той программе, в кавычках больших, которую сегодня предъявило общество «Единая Россия»?
Ну, я думаю, что в плане такой пиаровской работы, конечно, там будет попытка, ну, с точки зрения руководителей этих партий, дать адекватный ответ. Но, к сожалению, в нашем обществе вообще и доверие, и внимание к партийной деятельности все время снижается. И сейчас оно очень низкое. То есть подавляющее большинство наших сограждан вообще не следит за тем, что происходит. Вот мы сейчас обсуждаем, и есть определенные, ну, небольшие по объему группы граждан, которым это интересно. А большинство просто даже не задумывается об этом. Поэтому это скорее будет такая межпартийная борьба, борьба среди представителей нашей элиты. Это будет демонстрация того, что все-таки, несмотря ни на что, и КПРФ, и «Справедливая Россия» тоже должны попасть в Государственную Думу. То есть это фактически будет борьба за административный ресурс, чтобы частичка этого ресурса досталась и им. А борьбы за граждан, за их доверие, за их поддержку, по-моему, не будет.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, я вот хотел экспертов спросить. Вот вчера на одном из телевизионных каналов, я не буду говорить на каком, выступал Зюганов, и он, в общем-то, говорил очень правильные вещи, но он критиковал «Единую Россию». Но по существу он излагал идеи Дмитриева, то есть «Справедливой России». Так вот, мне бы хотелось вот узнать, как вот, что вот, если вот эксперты видели это вот, эту передачу, почему вот Зюганову, ну, по существу антиединоросная листовка, и он ее читал, и, ну, по существу идеи Дмитриевой он пропагандировал. Они справедливые, правильные, но они против «Единой России». Вот как это получается? Спасибо большое.
Вопрос Алексею Мухину. Как пересекается ли риторика вот на левом фланге российской оппозиции между партиями КПРФ, например, и «Справедливой Россией»?
Действительно, пересекается, и действительно очень интересный вопрос, потому что все почему-то традиционно полагают, что КПРФ выстрелит здесь гораздо сильнее, чем в прошлую Государственную Думу, так как Зюганов говорит правильные вещи. Другое дело, что господин Зюганов на самом деле тоже разочаровал свой электорат. И это тоже нужно принимать во внимание. И изгнание Сергея Миронова с поста спикера Совет Федерации, затем помещение, позорное, я считаю, помещение на этот пост Валентины Матвиенко, должно в какой-то степени привлечь внимание той части электората, о которой говорил господин Римский, которая голосует не умом, а сердцем. И вот мне кажется в этой ситуации, что «Справедливая Россия», которая неплохо показывала результаты в некоторых регионах, она здесь может выстрелить, если ее руководство правильно позиционирует себя, правильно подаст и, главное, будет перманентно давать информационные поводы для того, чтобы показать, что, чем оно отличается от КПРФ и от «Единой России». Ну, от «Единой России» теперь понятно отличается, потому что «Единая Россия» ее просто мочит откровенно. И вот здесь «Справедливая Россия» может действительно сработать, этот проект.
Как по-вашему, вопрос Владимиру Римскому, может ли «Справедливая Россия» сыграть вот на этом поле гонимых, что ли?
Ну, на мой взгляд, они уже играют. По крайней мере, сам Миронов активно пытается это показать, что он действительно реальная оппозиция, и он начал критиковать открыто «Единую Россию», он критикует и КПРФ, и, в общем, он пытается занять какую-то свою такую вот нишу в этой политике, причем какую-то новую. Он теперь вроде как не у власти, он теперь настоящая оппозиция, и тем не менее это партия, которая в регионах имеет поддержку и так далее. Но, опять же, на мой взгляд, все-таки в этой партии очень много, ну, как бы сказать, неопределенности в стратегии, в политической стратегии развития. И они, на мой взгляд, слабо работают с избирателями. То есть они фактически не умеют выстраивать поддержку избирателей в регионах. А это нужно обязательно сделать, если действительно хотеть повысить свой результат. Поэтому, ну, вот надо просто немножко подождать и посмотреть. Если Миронов сумеет организовать вот именно так вот свою партию, чтобы она работала как партийная машина к выборам, то результат, конечно, будет. Если нет, вот эти вот, ну, как бы заявления, вот эти вот поиски своей позиции, они так останутся, ну, как бы борьбой в элите нашей. И, мне кажется, ничего особенно не изменит.
Слушаем вопросы из Смоленской области от радиослушателя Игоря Сергеевича.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые участники передачи. Вот сегодня я ходил в автолавку купить буханочку хлеба, и там старушки меня спросили, ну что там решили наши верхние ребята, кто из них будет начальником?
А там подошла потом третья старушка и говорит, а какая нам разница? А вдруг они найдут какого-то третьего парня, своего доску, и он будет начальником, и какая разница тут? Он будет решать все вопросы так, как они захотят. И вот тут у меня стихотворение есть, которое я написал еще в 2008 году.
Нет, давайте, Игорь Сергеевич, мы оставим, уже мало времени осталось. Вопрос Алексею Мухину. Как вы оцениваете специфику именно этого избирательного цикла в сравнении, с, например, с выборами 2007 года?
Ну, избирательный цикл только начался. И если «Единая Россия» начнет действительно жесткую охоту и будет действительно применять административный ресурс, то ее ждет успех, к сожалению. Если «Единая Россия», как некоторые эксперты утверждают, расслабилась и почила на лаврах, то следующая Дума повторит эту по формату.
Тот же вопрос Владимиру Римскому. В чем вы видите специфику избирательной кампании 2011?
Ну, я вижу вот эту вот специфику в определенности, на самом деле, результата. Что бы ни было, «Единая Россия» будет занимать доминирующую позицию в Государственной Думе. Есть какой-то вопрос, будет ли справедлива Россия в Думе или нет, то есть будет ли там три партии или четыре. Но еще раз я бы хотел отметить, что наших сограждан на самом деле не это волнует. Вот правильно сказал наш последний слушатель, то есть тот, кто последний выступал, что самое главное, кто будет самым главным начальником. Нас даже не интересует, что он нам предлагает, как жить, чего делать, вот кто будет. И вот как только мы это узнаем, мы успокоимся совсем. Поэтому самое главное в этой компании до последнего, до 31 декабря этого года сохранять интригу, чтобы никто не мог догадаться, кто будет президентом страны.
Вопрос Алексею Мухину. Как, по-вашему, очевидно ли падение интереса избирателей вот год от года к процедуре выборов Нижней палаты парламента?
Вы знаете, да, есть определенная тенденция к тому, что избиратель просто теряет интерес к тому, что происходит в Думе. Хотя надо сказать, что организаторы политических процессов, особенно вот кремлевские организаторы, делают все, чтобы поднять, подогреть интерес публики, поднять градус выборов. Устроено отличное шоу «Раскол правого дела», устроена показательная порка Сергея Миронова, устроен съезд в лучших традициях КПСС для «Единой России». Посмотрим, что произойдет по окончании съезда КПРФ «Справедливой России» и так далее. В принципе, правила вроде бы соблюдаются, но совершенно очевидно, что на последнем этапе, в последний месяц перед голосованием 4 декабря, правила соблюдаться не будут.
Вы как считаете, Владимир?
Но я тоже думаю, что правила, конечно, не будут соблюдаться, если вдруг «Единая Россия», точнее, руководство «Единой России» почувствует какую-то проблему, ну, как у нас говорят, в борьбе политических сил. То есть вдруг где-то, не знаю, там КПРФ чуть больше начнет набирать голосов, тут же применит административный ресурс.
Спасибо. Напомню, что начавшийся предвыборный марафон мы сегодня обсуждали с Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда «Индем». Он был в нашей студии. Алексеем Мухиным, директором Центра политической информации. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Анастасия Волочкова и «Единая Россия». Роман окончен.
Комментарии экспертов.
Режиссер Андрей Кончаловский. О судьбе фильма «Цитадель».
В блогах «Свободы».
Светлана Штаркова. Благотворители. Как это работает.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.